Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня у нас в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Мы, как всегда, будем говорить о семье. И сегодня наши собеседники — Нина Кибрик, руководитель клуба «Арт Эрия» в крипте храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах, и ее муж Андрей Бабаев, режиссер-документалист. Ну, как всегда.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как всегда, мы добавляем: родители, вырастившие двоих дочерей. Я вот, Нин, в предварительной с вами беседе увидела столько тем, которые мы можем обсудить. И, наверное, я скажу такой кино-спойлер, что в передаче будет музыка.
Да, с удовольствием, потому что наша жизнь очень сильно связана с музыкой, и особенно моей дочери, да.
И она будет очень необычная.
Вообще, да, экспериментальная, я бы даже сказала.
Вы потом мне скажете, я не смогу это воспроизвести никаким образом. Вот, но хотелось бы начать вот с нашей темы семьи. Нин, мы вот одну из тем, которые с вами обсудили, это тема ваших родителей. Вот вы можете несколько слов рассказать о них?
Я с радостью попытаюсь рассказать о них не длинно, потому что, конечно, о них можно говорить просто бесконечно. К сожалению, их нет уже обоих. И, ну, я не могу сказать, что я постигла это и к этому привыкла. Это нет. Наоборот, как бы эта мысль постоянно присутствует в моей жизни, потому что значение их грандиозно, космично для меня просто. Что мама, что папа, совершенно, может быть, по-разному. Но мама – это вообще все, это вот вселенная. Профессионально она ученый, лингвист, и необыкновенная тоже у нее такая область. Она изучала африканские языки, языки Западной Африки, вот, выбрала эту такую экзотическую область. Я думаю, именно потому, что ее привлекали какие-то нехоженые тропы, и очень мало в стране специалистов по этим языкам. А языки очень заманчивые. Собственно, один язык, которым она занималась, язык фульфульд, народ пастушечий.
Как, Нин, простите?
Язык. Их по-разному называют: фулани, фула, фульфульде, фульбе, по-разному. Это Западная Африка, и это намады, кочевники, которые со своими коровами путешествуют по Западной Африке, ну, пренебрегая границами. Они всю испокон веку там странствовали по саванне. Ну вот, и мама очень любила многие вещи, но и свою работу чрезвычайно любила, и поэтому Африка была ей тоже какой-то такой духовной родиной, и, а для меня сказочной страной. Вот. А так просто она вот привила любовь к искусству, к музыке, и учила рисовать, собственно, она прежде всего, ну и вообще ко всему, к мирозданию, к родине там, городу Путивль, откуда она родом, такую маниакальную любовь, очень поглощающую сильно. А папа, он тоже ученый, лингвист и очень широкого диапазона, и педагог в том числе, потому что он всю жизнь, вот как закончил МГУ, всю жизнь проработал там же в МГУ на кафедре, сейчас она называется теоретической прикладной лингвистики, раньше иначе немного называлось. И последние все лет 15 он руководил этой кафедрой и занимался широко очень языкознанием, как я понимаю. Я не очень, конечно, я не специалист, я поэтому только могу примерно это сформулировать. Но в том числе он занимался полевой лингвистикой, то есть когда ученые ездят в страны, где живут носители этого языка, и очень быстро погружаясь в их жизнь, осваивают язык не как носители, а как именно теоретики, изучающие их строение языка, его особенности, составление словарей составляло его задачу. И в том числе он воспитал целое поколение учеников, которые вот и сейчас продолжают это его дело.
Ну, ваши родители таким образом много путешествовали?
Ну, мама нет. Мама, ее основное путешествие было по жизни Москва-Путивль, маршрут был один. А в Африке она была один-единственный раз, когда вот после, уже в перестройку уже стало возможно, она как-то, ее не выпускали, она не была невыездная, хотя ее приглашали в Африку. Ну, и вот она один раз съездила, то есть такое вот путешествие... Надо сказать, немножко запоздалая, потому что если она все молодые свои такие годы сильные мечтала об этом, к моменту реализации уже она боялась даже об этом подумать. И, в общем-то, это было тяжеловатое для нее путешествие, но очень важное. Она приехала наполненная этим до краев, рассказывала об этом потом все оставшиеся годы, очень сказочно, так насыщенно. Вот. Ну, а папа действительно большой путешественник, и по нашей стране, пока он был невыездной тоже до перестройки, его никуда не выпускали, он очень много ездил по Советскому Союзу, и больше всего на Кавказ, и больше всего в Дагестан. Вот как бы Дагестан его самая любимая такая вотчина научная. Но в том числе он ездил на Памир, в Туву, Балкарию там, и даже на Камчатку. То есть он занимался очень разными языками, просто вот любимая была дагестанская тема.
Вот Аня потом будет опять меня ругать, что я какой-то разговор возношу в заоблачные империи, но я не могу не спросить. Вы сказали, что мама привела любовь к мирозданию. И мне что-то подсказывает, глядя на вас, что это не просто для вас фигура речи, вот любовь к мирозданию. Есть какое-то отношение, ну, к бытию, к жизни, к самому факту того, что вот мы в этом мире существуем. Это так? И как вы это переживаете? Что такое любовь к мирозданию?
Ну, для меня вот то, что вы говорите, как раз очень дорого и близко вот ваш вопрос, потому что действительно у меня даже такая мечта как-то что-то попытаться написать, но пока я к этому, честно говоря, не пришла, что какой-то мамина, структурировать мамину какую-то систему ценностей, потому что она ее всегда всю жизнь и каждодневно, и многократно формулировала, повторяла, опять повторяла, и поэтому мне кажется, что это целая такая какая-то для меня вот система отношения к миру, к истории, к людям. Ну, если совсем коротко, то это любовь очень большая вот к людям, к какой-то вот такой вот жизни правильной, стройной какой-то, к которой вот стремишься всю жизнь и пытаешься все выстроить как-то мудро. Вот во всяком случае у мамы это все время так происходило. Может быть, это ко всем мамам относится, я не знаю, но у моей это точно было важно.
Кажется, то, о чем вы говорите, это как-то очень близко к чувству благодарности. Вот благодарности как-то жизни, родителям, миру, что вот он такой, он есть у нас, а мы вот в нем живем.
Само собой, да. Для меня это так. Это одна вообще захлестывающая благодарность, когда думаю об этом, я думаю об этом почти постоянно.
Нина, вот веру в Бога тоже вы получили от матери?
Вы знаете, ну это очень тонкая такая материя, особенно вот когда мы росли, наше поколение и поколение наших родителей, оно, конечно, было максимально отведено от...
Я поэтому и спросила.
Да, такого органичного, спокойного, естественного, размеренного отношения к этому вопросу, какой возможен сейчас. Другое дело, люди выбирают его или не выбирают, а если выбирают, то им ничто не мешает идти этим путем. В те же годы, когда формировались, вот мои мама и папа, все же было иначе. И, допустим, мамина мама, вот моя бабушка, которая тоже мой любимейший в жизни человек, для мамы, естественно, она авторитет, она была учительница, провинциальная учительница, и поэтому всю ее жизнь, когда она была учительницей, она не могла даже вообще войти в церковь. Понимаете, в маленьком городе, где она жила, она, ну, как бы ее поход в церковь был равнозначен Ну, профнепригодности. То есть, как бы, это такой, то есть, какой существовал контроль, но при этом моя бабушка была дочерью священника. Она была дочь священника, и про нее такое семейное предание, что она еще в 6-7 лет в деревне Шептуховка Курской губернии, вот где она выросла в семье священника, что она в воскресный день сама наряжалась, одевала какое-то платьице парадное, и одна шла через все село в церковь. То есть она настолько, у нее это был глубинный фундамент личности, что, конечно, вот я считаю, что вот все, что касается христианства, мне кажется, привело мне она. То есть она в какие-то очень ранние периоды, до 3 лет точно, видимо, мне все рассказала, потому что я откуда-то библейскую вот такой вот весь фундамент этот у меня заложен был, и я откуда-то это все уже знала и слышала. Из этого я делаю вывод, что она рассказала мне еще до того, как я, наверное, говорила, что ли, или когда я совсем крошечная была. Ну, а таким крестителем у нас в семье, наоборот, был папа. Он нас с моим братом крестил, и потом еще крестил 5 человек. Вот, поэтому он от своей мамы унаследовал такую активность как бы в этом плане. То есть не то чтобы активность, а ну, как бы априорное такое суждение, что это правильно, вот так следует поступать, так следует жить. Ну, и мне кажется, что он такой просто тоже христианин, просто как человек. Вот если я думаю, кого я в жизни видела вот таких вот христиан, полноценных, вот таких вот на там 99%, то мне кажется, это папа. Хотя он в церковь не ходил ритмично. Ну, ходил, конечно, но не часто, и не был, может быть, таким практикующим
прихожанином,
да. Это просто так сложилась жизнь. А как человек по своим поступкам и по своим мыслям по отношению к людям, мне кажется, что вот он был очень настоящим христианином.
Я читал, что когда его не стало, вы всей семьей, как одна из таких форм памяти, сняли фильм. Вот Андрей, как режиссер, да, занимались этим фильмом, который так и назывался «Дагестан и Кибрик».
Не совсем так. «Дагестан Кибрика» назывался фильм. И это на самом деле даже не один фильм, а это целых 3 серии получилось, потому что мы совершили в итоге 3 экспедиции в Дагестан прямиком из Москвы, прям садились на свой автомобиль и углублялись в такие дебри гор, если так можно назвать дебри, горы дебрями. И, ну, потому что Кибрик, Александр Евгеньевич Кибрик, вот Нинин папа, он как раз занимался редкими языками, ему интересно было изучать именно языки, которые на грани вымирания, на грани исчезновения, и чтобы можно было их по книжкам, вот, которые в итоге рождались в результате этих экспедиций Александра Евгеньевича, можно было бы эти языки снова возродить при желании, если вдруг они исчезнут. Пока, слава богу, они еще живы.
Потрясающе.
Мы везде встречали очень радушный прием и очень гостеприимный народ, дагестанцы.
Ну да, это сказать, это прям ничего не сказать. Ну, понимаете, если ты не на машине, а, допустим, случалось, что пешком я вхожу в селение, просто реально первая встречная женщина говорит мне: «Ночевать пойдем?» Вот, то есть она только вот ее приветствие такое. Я смущаюсь.
Можно, даже по-русски
пойдем обедать. Я говорю: спасибо, мы ели. Ну, хоть чаю пить, пойдем. И это не форма, как бы, такая вот вежливости, а это реальная даже конкуренция, потому что такое соперничество, кому пойдет гость, это отношение. Просто священное такое вот гостью, действительно. Но это по всему Кавказу есть. И даже отголоски этого есть не только на Кавказе, потому что о русском гостеприимстве мы говорим и знаем, что это, видимо, в селах так и было. К путнику, путника всегда привечали, и странников каких-то, и это сейчас тоже нам немножко трудно представить, как-то идет некий странник, мы ничего о нем не знаем, понятия не имеем, куда он идет, и мы его тут же доверительно впускаем в дом и кормим, и поем, и укладываем спать, и это само собой разумеется. Это же было в России. Но там вот в Дагестане это особенно как-то...
Остались эти, да, очаги?
Остались эти, не очаги, а это повсеместное, твёрдое, ага, закон прямо такой. И это реальное радушие, потому что люди бросают все дела, и есть у них чем угощать, нету, они все равно они стараются сделать все, чтобы тебе было хорошо, вот чтобы у тебя все было. Поэтому путешествовать по Дагестану, в этом есть какая-то особенная такая изюминка, потому что тебя будут просто из рук в руки вот так передавать. Тебе даже трудно будет какую-то ночь переночевать где-нибудь в палатке, как нам иногда хотелось, вот так просто уединиться и отдохнуть просто от напряжения съемки все время. Это довольно трудно сделать, потому что очень ревностно все относятся к тому, чтобы ты был в безопасности, накормлен, чтобы было где ночевать, и чтобы вообще у тебя все было хорошо.
Да, и причем при всем при этом, мне кажется, что они это искренняя радость, это принять гостя, не просто такое показное что-то.
А еще вот идейное это какое-то основа.
Ну и, собственно, есть еще и идейная у них основа такая, что это называется баракат. Баракат – это благодать Божья. То есть, если ты принял гостя, то тебе на тебя
обрушится
целая гора благодати Божией, баракат, вот этот самый, так называемый. Есть еще и такая вот основа. А с точки зрения вот то, что Нина тут как раз вспомнила историю, у нас в этот раз у нас был с собой дрон, и мы его там использовали, и однажды над селением Микик он у нас потерял связь вдруг внезапно с нами и куда-то спикировал непонятно куда, ну, в общем, в сторону ущелья. И мы его долго искали, пока не нашли. Не нашли. Да, и пришлось нам продолжить путешествие. Там со школы сняли учеников, они там тоже помогали в поисках.
А, да.
Да, все селение помогало искать.
Да, селение помогало. И вот спустя 2,5 месяца, это уже был декабрь, 17 декабря, звонит наш кунак, вот как раз друг, у которого мы останавливались.
Да, и папин друг.
И папин друг. Аскер, он там местный фельдшер, и звонит, нашелся ваш дрон, нашелся. Через 2 дня он уже был в Москве. То есть он успел, из этого Микика успел передать Махачкалу, там летел человек.
Мгновенно.
И он мгновенно оказался здесь. То есть вот такая
история.
Он совершенно не пострадал.
Но главное, мы поняли, что у этого человека, у которого были в гостях, у него была такая заноза в душе, что вот у нас произошла неприятность, пока мы у него гостили. И такое счастье, когда вот это все нашлось.
Так благополучно разрешилось, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Бабаев, режиссер-документалист, и Нина Кибрик, художник, руководитель культурного центра «Клуб Артерия», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Дорогие, вот вы так хорошо рассказываете, и как это, дайте угадаю, вы, наверное, очень много делаете вместе каких-то дел. Давно вы вообще вместе?
Ну, мы не полных 10 лет вместе. Ну, очень много делаем дел, практически все время делаем все вместе, да, Андрей?
Ну да, получается, что вот этот проект «Нинин», если так можно назвать, «Артерия», это вот как раз...
Одно из дел, которое...
Это, в общем, практически наше общее дело.
А не существует в семье, ну, скажу грубо, усталости друг от друга? Вот когда муж с женой работают вместе, не вызывает ли это какого-то желания, что нужно вот на время, на час, там, не знаю, на полдня как-то вот...
Отдохнуть,
да, друг от друга.
А ну-ка, признавай.
А теперь мы все узнаем.
Да кто ж так сразу признается? Да нет, я не думаю, что такое возникает.
Ты же из студии выйдешь.
Нет, мне кажется, ну, и это, собственно, трудно назвать такой работой, совместная, как бы, наша, ну, это, собственно, работа и хобби такое одновременно, потому что...
И радость.
Это и радость, ну, это творческий процесс, который и у меня, и у Нины, если он... Без которого, ну, собственно, человек как бы создан по образу и подобию, как творец творил, и людям тоже, в общем, передал свою вот эту частицу, такое свойство.
Творческое
начало. Мне кажется, так это можно
назвать. Последние полтора года Андрей как раз работает над фильмом, который так и называется «Природа творчества». Вот только на днях у нас одноименный фестиваль проходил в парке «Красная Пресня», так и назывался тоже «Природа творчества». То есть два дня вокруг этой темы все плясали, играли, рисовали, высказывались. А вот фильм, может, ты расскажешь пару слов? Нет, можно?
Ну, собственно, это было... Мы уже полтора года занимаемся этим фильмом, наверное, чуть даже, может, и больше уже. И это фильм... Персонажи этого фильма – музыканты, при этом фигурируют тоже, также и художники, они, правда, меньше говорят, а больше...
Просто рисуют.
Рисуют.
Рисуют музыкантов.
Главные герои – это такие достаточно интересные с нашей точки зрения персонажи, как лидер группы «Аукцион» Фёдоров, Леонид Фёдоров, и часть музыкантов из его группы, там Озерский, Рубанов. Это «Вежливый отказ», Суслов, Рома. Рома Суслов. Это Сергей Старостин, Сергей Николаевич Старостин, фольклорист такой известный.
Великий.
Тоже. Великий, да. Если кого-то и знают за рубежом, то это именно его, как бы, как фольклориста российского. А Пекарский, Марк Пекарский, это оркестр ударных инструментов, профессор консерватории Московской. И вот
Псой Короленко. И композитор Владимир Иванович Мартынов. Вот такие у нас восемь
героев. Все звезды.
Да, они да,
все собрали, в гости да. будут к нам.
Да, и они все играли у нас в «Артерии», и мы их как раз вот снимали, художники рисовали, и мы как бы весь этот процесс досконально снимали с нескольких камер. Там.
Ну вот мы говорили о том, что «Артерия» – клуб, который существует в крипте православного храма.
Да.
И те, кого вы сейчас перечисляли, эти художники, они в разной степени, но так или иначе, публично в разных интервью заявляли о себе как о людях верующих. В разной степени. Там Владимир Мартынов в свое время преподавал в Московской духовной академии. Леонид Фёдоров был героем журнала «Фома» и давал интервью. Как вам кажется, и это вопрос не про них, а может быть, как про всю вашу большую вот семью творческую, а что находят творческие люди в православии, которые для многих таких сторонних наблюдателей кажется, система очень архаичной, консервативной, такой закрепощающей, какой-то очень несовременный, такой, где вот шаг вправо, шаг влево от канона, расстрел.
Ой, как же они так думают?
Хороший ответ, можно дальше к следующему вопросу переходить.
То, что мы настолько находимся в каком-то ином агрегатном состоянии постоянно, вот последние 7 лет уж точно. Да, Андрей, ты что-то хотел сказать?
Ну, я просто...
Про наших героев.
Героев, да нет, я просто хотел сказать, что канон, он как бы есть выработанная такая система координат, внутри которой, собственно, художник или музыкант, он вполне себе свободен, на мой взгляд, и тут не нужно ничего такого придумывать, что канон что-то мешает и сковывает. Мне кажется, что ничего он не сковывает.
Мы к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Андрей Бабаев, режиссер-документалист, и его супруга Нина Кибрик, художник, руководитель культурного центра «Клуб Артерия» в крипте храма Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».